Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Своим друзьям Ирине и Дмитрию Борисовым посвящает издатель. Маргарет Митчелл. «Унесенные ветром». Роман. Перевод Татьяны Озерской. Том 1. Часть 1. Глава 1. Скарлетт О'Хара не была красавицей, но мужчины вряд ли отдавали себе в этом отчет, если они, подобно близнецам Тарлтонам, становились жертвами ее чар. Очень уж причудливо сочетались в ее лице утонченные черты матери, местной аристократки французского происхождения, и крупные выразительные черты отца, пышущего здоровьем ирландца. Широкоскулое, с точенным подбородком лицо Скарлетт невольно приковывало к себе взгляд. Особенно глаза, чуть раскосые, светло-зеленые, прозрачные, в оправе темных ресниц. На белом, как лепесток магнолии, лбу, ах, это белая кожа, которой так гордятся женщины американского юга, бережно охраняя ее шляпками, вуалетками и митенками от жаркого солнца Джорджии. Две безукоризненно четкие линии бровей стремительно взлетали косо вверх от переносицы к вискам. Словом, она являла взору очаровательное зрелище, сидя в обществе Стюарта и Брента Тарлтонов в прохладной тени за колоннами просторного крыльца Тары, обширного поместья своего отца. Шел 1861 год. Ясный апрельский день клонился к вечеру. Новое зеленое в цветочек платье Скарлетт, на которое пошло 12 ярдов муслина, воздушными волнами лежало на обручах кринолина, находясь в полной гармонии с зелеными софьяновыми туфельками без каблуков, только что привезенными ей отцом из Атланты. Лиф платья как нельзя более выгодно обтягивал безупречную талию, бесспорно самую тонкую в трех графствах штата и отлично сформировавшийся для 16 лет бюст. Но ни чинно расправленные юбки, ни скромность прически, стянутых тугим узлом и запрятанных под сетку волос, ни степенно сложенные на коленях маленькие белые ручки не могли ввести в обман. Зеленые глаза, беспокойные, яркие, о, сколько в них было своенравия и огня, вступали в спор с учтивой светской сдержанностью манер, выдавая подлинную сущность этой натуры. Манеры были результатом нежных наставлений матери и более суровых нахлобучек мамушки. Глаза дала ей природа. По обе стороны от нее, небрежно развалившись в креслах, вытянув скрещенные в лодыжках длинные, в сапогах до колен мускулистые ноги первоклассных наездников, близнецы смеялись и болтали. Солнце било им в лица сквозь высокие, украшенные лепным орнаментом стекла, заставляя жмуриться. Высокие, крепкотелые и узкобедрые, загорелые, рыжеволосые, 19-летние, в одинаковых синих куртках и горчичного цвета бриджах, они были неотличимы друг от друга, как две коробочки хлопка. На зеленом фоне молодой листвы белоснежные кроны цветущих кизиловых деревьев мерцали в косых лучах закатного солнца. Лошади близнецов, крупные животные, золотисто-гнедые под стать шевелюрам своих хозяев, стояли у коновязи на подъездной аллее, а у ног лошадей переругивалась свора поджарых нервных гончих, неизменно сопровождавших Стюарта и Брента во всех их поездках. В некотором отдалении, как оно и подобает аристократу, возлежал, опустив морду на лапы, пятнистый далматский дог и терпеливо ждал, когда молодые люди отправятся домой ужинать. Близнецы, лошади и гончие были не просто неразлучными товарищами. Их роднили более крепкие узы. Молодые, здоровые, ловкие и грациозные они были под стать друг другу, одинаково жизнерадостные и беззаботны. Юноши не менее горячи, чем их лошади, горячи, а подчас и опасны, но при всем том кроткие и послушны в руках тех, кто знал, как ими управлять. И хотя все трое, сидевшие на крыльце, были рождены для привольной жизни плантаторов и с пеленок воспитывались в довольстве и холе, окруженные сонмом слуг, лица их не казались ни безвольными, ни изнеженными. В этих мальчиках чувствовалась сила и решительность сельских жителей, привыкших проводить жизнь под открытым небом, не особенно обременяя свои мозги скучными книжными премудростями. Графство Клейтон в Северной Джорджии было еще молодо, и жизнь там, на взгляд жителей Чарльстона, Саванны и Огасты, пока что не утратила некоторого налета грубости. Более старые и степенные обитатели юга смотрели сверху вниз на новопоселенцев, но здесь, на севере Джорджии, небольшой пробел по части тонкостей классического образования не ставился никому в вину, если это искупалось хорошей сноровкой в том, что имело подлинную цену. А цену имело умение вырастить хлопок, хорошо сидеть в седле, метко стрелять, не ударить в грязь лицом на танцах, галантно ухаживать за дамами и оставаться джентльменом даже в хмелю. Все эти качества были в большой мере присущи близнецам, которые, к тому же, широко прославились своей редкой неспособностью усваивать любые знания, подчеркнутые из книг. Их родителям принадлежало больше денег, больше лошадей, больше рабов, чем любому другому семейству графства. Но по части грамматики близнецы уступали большинству своих небогатых соседей – голодранцев, как называли белых бедняков на юге. Как раз по этой причине Стюарт и Брент бездельничали в эти апрельские послеполуденные часы на крыльце Тары. Их только что исключили из университета Джорджии, четвертого за последние 2 года университета, указавшего им на дверь, и их старшие братья Том и Бойд возвратились домой вместе с ними, не пожелав оставаться в стенах учебного заведения, где младшие пришлись не ко двору. Стюарт и Брент рассматривали свое последнее исключение из университета как весьма забавную шутку. И Скарлетт ни разу за весь год после окончания средней школы Фейетвиллского пансиона для молодых девиц, не взявшая по своей воле в руки книги, тоже находила это довольно забавным. — Вам-то, я знаю, ни жарко, ни холодно, что вас исключили, да и Тома тоже, — сказала она. — А вот как же Бойд? Ему как будто ужасно хочется стать образованным. А вы вытащили его и из Виргинского, и из Алабамского, и из Южно-Каролинского университетов, а теперь еще и из университета Джорджии. Если дальше так пойдет, ему никогда не удастся ничего закончить.
— Ну, он прекрасно может изучить право в конторе судьи Пармали в Фейетвилле, — беспечно отвечал Брент. — К тому же наше исключение ничего в сущности не меняет. Нам все равно пришлось бы возвратиться домой еще до конца семестра.
— Почему?
— Так ведь война, глупышка. Война должна начаться со дня на день. И не станем же мы корпеть над книгами, когда другие воюют, как ты полагаешь?
— Вы оба прекрасно знаете, что никакой войны не будет, — досадливо отмахнулась Скарлетт. — Все это одни разговоры. Эшли Уилкс и его отец только на прошлой неделе говорили папе, что наши представители в Вашингтоне придут к этому самому... к обоюдоприемлемому соглашению с мистером Линкольном по поводу конфедерации. Да и вообще, янки слишком боятся нас, чтобы решиться с нами воевать. Не будет никакой войны. И мне надоело про нее слушать.
— Как это не будет войны? — возмущенно воскликнули близнецы, словно открыв бессовестный обман. — Да нет, прелесть моя, война будет непременно, — сказал Стюарт. — Конечно, янки боятся нас, но после того, как генерал Борегард выбил их позавчера из форта Самтер, им ничего не остается, как сражаться, ведь иначе их ославят трусами на весь свет. Ну, а конфедерация...
Но Скарлетт нетерпеливо прервала его, сделав скучающую гримасу. Если кто-нибудь из вас еще раз произнесет слово «война», я уйду в дом и захлопну дверь перед вашим носом. Это слово нагоняет на меня тоску. Да, и еще вот. Отделение от Союза. Папа говорит о войне с утра до ночи, и все, кто бы к нему ни пришел, только и делают, что вопят Форт Самтер, права штатов, Эйби Линкольн. И я прям-таки готова визжать от скуки. Ну и мальчики тоже ни о чем больше не говорят, да еще о своих драгоценных эскадронах. Это и весной на всех вечерах царила такая тоска, потому что мальчики разучились говорить о чем-либо другом. Я очень рада, что Джорджия не вздумала отделяться до святок, иначе у нас были бы испорчены все рождественские балы. Если я еще раз услышу про войну, я уйду в дом.
И можно было не сомневаться, что она сдержит слово.
Ибо Скарлетт не выносила разговоров, главной темой которых не являлась она сама. Однако плутовка произнесла свою угрозу с улыбкой, памятуя о том, что от этого у нее заиграют ямочки на щеках.